Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем наше путешествие по письму Хаздая Ибн Шапрута, который он направил хазарскому царю Йосефу бен Бениамину. И это не просто путешествие в это письмо, это вообще путешествие, потому что мы с вами, благодаря письму, которое написал Раби Хаздай, сможем совершить путешествие по многим еврейским общинам 9 века, узнать очень много нового, очень много интересного, и этому нам будет помогать, безусловно, это письмо. Сегодня у нас 4-я серия, и, как говорится, без лишних слов, без того, чтобы говорить различные сказки и присказки, мы сразу начинаем. Ну, как положено по закону жанра, надо сказать краткое содержание предыдущей серии, не предыдущих, а предыдущей серии. Как минимум, мы с вами говорили о том, что к Хаздаю ибн Шапруту пришли посланники Хорасана, мы говорили, где находится плюс-минус эта область. Хорасаном тогда называлась и часть Ирана, и часть современного Узбекистана, и часть современного Таджикистана. Вся вот эта вот вещь носила такое название Хорасан. Там была довольно большая еврейская община. И вот в Кордову приходят посланцы этой общины, понятно, купцы, и они встречаются с Хаздаем ибн Шапрутом, потому что он не только личный врач царя, не только личный врач халифа, но он также еще и министр финансов, но самое главное, он министр иностранных дел. И поэтому практически все купцы, которые приходят с богатыми товарами в кордовский халифат, так или иначе, они должны выразить свое почтение правой руке халифа. Правая рука халифа – это наш герой Хаздай ибн Шапрут, герой нашего повествования. Так вот, мы с вами рассказывали о том, что каждый раз, когда купцы различные или различные посланники, они приходили в Кордову и встречались с Хаздаем ибн Шапрутом, он всегда у них расспрашивал про еврейские общины, которые существуют в их землях. И самое главное, вопрос, который интересовал тогда очень многих, и в частности Раби Хаздая ибн Шапрута, ничего ли они не слышали о потерянных 10 коленах Израиля. Раби Хаздай ибн Шапрут не просто слышал эту историю, а очень хорошо знал эту историю. Эта история была связана с человеком, которого звали Эльдад из колена Дана. Мы чуть позже поговорим про этого загадочного человека, который посетил территорию Испанию, ну, приблизительно за 80-90 лет до событий, которые мы сейчас описываем, но его визит произвел такое впечатление, что оно не смогло изгладиться на протяжении веков. Поэтому, встретив посланцев Хорасана, он спросил у них про местную еврейскую общину, они рассказали ему, но они сказали о том, что, конечно, наша община не идет ни в какие сравнения с огромным государством, который существует в далеких землях, государство, которое называется Аль-Кузарь, или, как мы его называем, Хазар, Хазарский Каганат. И Хаздай ибн Шапрут не то что не поверил, но он боялся, что посланцы Хорасана могут ему рассказывать все, что угодно, для того, чтобы кордовский халифат и власти Кордовы с ними смогли совершить какие-то удачные сделки, поэтому он хотел перепроверить эту информацию. И он ее перепроверяет через посланцев Византии, которые пришли через некоторое время тоже в Кордову, и они подтвердили действительно эту информацию. Да, есть такое государство, да, называется она Хазария, да, у этого государства есть еврейский царь, которого зовут Йосеф. И вот главная проблема, главный вопрос, который был у Хаздая ибн Шапрута, как наладить связь с царем Йосефом. Было понятно о том, что Хазария со своей столицей Итиль, которая находилась недалеко от современной Астрахани, находится очень далеко от Испании, от Кордовы. И мы с вами говорили на нашем предыдущем занятии, что в те далекие и не очень безопасные, очень сложные времена любое путешествие, оно всегда было сопряжено с огромнейшей опасностью. Поэтому существовало первое вопрос и самая главная проблема, как связаться с царем Йосефом. И вот Хасдай бен Шапрут начинает искать различные пути того, как можно его письмо передать хазарскому царю. И мы как раз с вами закончили наш прошлый урок с тем, что появился человек, которого звали Мар-Исхак бен Натан. Человек, который, скорее всего, был родонитом. Мы говорили, кто такие родониты. Родониты – это купцы, которые, в общем, путешествовали по разным странам. Люди отчаянные, люди очень-очень смелые, который сказал, что он готов сделать такое путешествие, очень опасное путешествие, отправиться из Кордовы в хазарский халифат для того, чтобы лично вручить письмо хазарскому кагану. И вот Мар-Исхак бен Натан, ему была вручена довольно большая сумма денег, было вручено письмо, было вручено золото, подарки. В первую очередь золото и подарки, и все, что ему было вручено, это было сделано даже не совсем для царя Йосефа, а для власти Византии, потому что самым таким, казалось, Хасдай бен Шапруту логичным путем отправить посланца в далекую Хазарию было отправить его в Константинополь. До Константинополя плюс-минус все знали, как добраться. И если император Византии сможет дать посланнику халифа Хасдай бен Шапрута некого сопровождающего человека, которому тоже очень, понятно, хорошо можно будет заплатить, и он сможет привести Мар-Исхак бен Натана к хазарскому царю, то это будет вот самый легкий такой план. Он займет, безусловно, многие месяцы, но, в общем, этот план, он может увенчаться успехом. Итак, мы продолжаем читать письмо Хасдая бен Шапрута. Соответственно, этот посланец, то есть Мар-Исхак бен Натан, отправился в путь, явился к царю и показал ему мое письмо и подарки. Итак, мы видим, что византийский император Константин, он принимает посланца Хасдая бен Шапрута. Ну, в первую очередь, для византийского императора Хасдай бен Шапрут – это не просто еврей, который живет в какой-то далекой Кордове, в далеком кордовском халифате. Это, в принципе, человек, который является правой рукой халифа. А мы тогда говорили о том, что кордовский халифат тогда был государством, с которым считались самые сильные государства мира. Поэтому просто так отмахнуться рукой на посланца Хасдая бен Шапрута в Византии никто не решается. Царь со своей стороны принял его с честью и держал при себе 6 месяцев вместе с послами моего господина короля Кордовы. Итак, видимо, все произошло, как обычно происходило в древности. Византийский император сказал о том, что, ну, подождите немного, вот мы найдем человека, который отважится пойти в далекую Хазарию. И, как мы видим, ждали они полгода. Это очень важная такая вот вещь, и в нашей истории вообще без получил ответ, у меня все нормально, а как ты, товарищ, поживаешь? Поэтому, как бы, в наше время эпистолярный жанр перестал быть таким событием, именно событием, когда письмо ожидали, когда письмо писали, когда это письмо должно было идти к адресату довольно длительное время. А в те времена, а мы сейчас говорим приблизительно о 960 годе, письмо могло идти годами, даже не месяцем, а именно годами. Поэтому вот первый этап этого письма Мар-Исхак бен Натан ждет полгода. Полгода, он полгода никуда не отправляется, он находится в Константинополе, он ждет. Ждет, когда император соизволит дать ему человека, который сможет его сопроводить и помочь ему добраться до хазарского царя Йосефа. Однажды он велел ими, моему посланцу, возвращаться домой, дав последнему письмо, в котором писал, что дорога в Хазарии очень опасна, что страны, через которые ему пришлось бы проехать, воюют между собой, что море, имеется в виду Черное море, бурное, и плавать по нему невозможно, и это возможно только в определенные времена года, Когда я узнал об этом, то расстроился чуть ли не до смерти и очень сожалел, что он не послушался моей просьбы и не выполнил мое желание. Ну, что мы видим? Мы видим о том, что царь Византии, император Византии Константин VII решил, в общем, сделать очень такой умный ход. Он полгода морочил голову посланца Хасдай ибн Шапрута, а потом сказал о том, что, ну, вот мы проверяли, и это невозможно. Просто невозможно туда отправиться, очень дикие страны. Он был в этом отношении абсолютно прав. Действительно, туда нужно было доехать через дикие страны, через кочевников и так дальше, которые могли зарезать, ограбить, в общем, сделать все, что угодно. Но, скорее всего, основная идея, точнее, не идея, а основная мысль Константина, почему он отправил обратно посланца Хасдай ибн Шапрута, заключалась в том, что он не хотел и всеми фибрами своей души препятствовал тому, чтобы Хасдай ибн Шапрут наладил связь с Хазарией. Ну, тут, как говорится, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы это понять, потому что Константину VII, императору Византии, совершенно не нужно, чтобы второй человек в кордовском халифате сдружился с хазарским каганатом. А хазарский каганат иногда с Византией дружил, иногда с Византией воевал. Поэтому это никому не было нужно. И вот Константин сделал такой, то, что у нас на латыни называется финт ушами. И Ицхака бен Натана он отправляет во свояси. Сколько это заняло времени? Поверьте мне, это заняло очень много времени. Полгода они ждали. Дорога от Корду до Константинополя и от Константинополя обратно могла вполне вероятно занять около года. Итак, теперь перед Хазаем Шапрутом вопрос, а как же все-таки письмо это отправить? После этого я подумал, что надо бы послать мое письмо через Иерусалим. Потому что люди, живущие там, обещали отправить это письмо в Несибим, а оттуда в Армению, а из Армении в Берда, а оттуда в вашу страну. Итак, следующий маршрут, который видит Хасдай ибн Шапрут, ему казался, может быть, он чуть более сложным, чем первоначальный план, но все-таки это путь. Письмо отправить в Иерусалим. В Иерусалиме тогда находилась очень небольшая еврейская община. Оттуда отправить в Армению. Армения в те времена, о которых мы сейчас говорим, это не совсем та историческая Армения, которая есть сейчас. Не суть важна. Оттуда, в общем, в различные какие-то страны. И так это письмо дойдет до города-героя Астрахани. Точнее, даже не до города-героя Астрахани, а до города Итиль, где была столица, соответственно, хазарского кагана. Теперь вопрос, а как отправить это письмо? План-то хороший, как его теперь осуществить? Как раз во время моих раздумий прибыли послы от царя Гибалин. Но тут мы начинаем плюс-минус заниматься политинформацией того времени, о котором идет сейчас речь. Кто такой Гибалин? Гибалимом называли в те времена Словению. Интересно, сейчас у нас Словения, когда-то я помню, что это была часть Югославии, сейчас это отдельное государство. Так вот, казалось о том, что вот есть хорошая такая вот идея отправить ее через Гибалин, через Словению. Что собой представляла Словения в 960 году? Ну, мне трудно сказать, что она собой представляла. Когда-то на территории Словении существовали римские поселения. Там до сих пор есть такой город, который называется Марибор. В Мариборе евреи жили испокон веков. Они жили там, начиная еще с римских времен. Жили там в средние века. И в Мариборе находится древнее еврейское кладбище. Где-то приблизительно в 7 веке, лет этак за 300 до тех событий, которые мы описываем сейчас, на территорию Словении пришли славяне, там славян не было, они пришли туда только в 7 веке, и организовали такое государство, древнее государство, которое называлось Карантил или Карантия. Это одно было из первых славянских государств, которое существовало. Но речь идет о том, что вот Гибалим, о котором идет речь, Словения, тогда это была еще языческая страна, христианство она еще не приняла, она вот-вот должна была его принять. Ну, в общем, страна далекая, страна совершенно дикая, но, как мы увидим, и даже в этой дикой и далекой стране были евреи, опять же, какие евреи? Евреи, купцы-родониты, которые были экстремалами той поры, того времени, которые, как мы сказали, путешествовали из страны в страну, и в славянские земли, на славянских землях и из славянских земель тоже шла торговля, поэтому на территории Словении, в стране, которая называется Гибалим, тоже уже живут какие-то евреи. Первое сведение о евреях Словении мы получаем приблизительно в XI веке, не в X веке. В X веке мы ничего не знаем о евреях Словении, но вот знаем только из письма Хасдай бен Шапрута, и видим, что там, видимо, несколько экстремалов тогда находилось, опять же, те люди, которые занимались там торговлей. Поэтому как раз и пишет Хасдай бен Шапрут, как раз в то время прибыли послы от короля Гибалима, а с ними два израильтянина. То есть что мы видим? Мы видим о том, что с посланцами Словении, государства Гибалим, как она называется у Хасдая бен Шапрута, прибыло два еврея. Значит, они уже тогда были в древней Словении. И мы знаем даже их имена. Одного звали Мар Шауль, а второго звали Мар Йосеф. Вот это два посланца, два купца-родонита, которые прибыли вместе с делегацией с далекой Словении. Эти люди поняли мои беспокойства и успокоили меня, сказав: «Дай нам твое письмо, и мы проследим, чтобы оно было доставлено королю Гибалима». Итак, мы сейчас начинаем видеть маршрут, по которому письмо доставляется в IX веке. Значит, из Кордовы эти евреи, вернувшиеся на территории Словении, передадут ее королю Гибалиму, который ради тебя пошлет его израильтянам, живущим в стране венгров. Итак, мы видим, что уже в эти времена, видимо, и в стране венгров существует какая-то еврейская община. Ну, нужно сказать о том, что венгры тоже относительно недавно начали селиться в Венгрии. Пришли они с территории Урала, мадьяры, и плюс-минус незадолго до этого времени в венгерской истории существует такое время, которое называется время обретения нового дома. То есть, придя из далекого Урала, мадьяры, они, в общем, находят место, где они будут жить, то есть Венгрия. А венгры принимают христианство только в 1000 году, поэтому, когда речь идет о венграх, речь идет тоже о язычниках-мадьярах. Соответственно, мы видим, что в этом государстве уже тоже существуют какие-то купцы-родониты, которые тоже там занимаются бизнесом. То есть, что мы видим? Мы видим, что практически в каждой стране, а поверьте мне, что в те времена это были очень далекие, очень-очень далекие. И самое главное, это были, ну вот, самое главное, это были совершенно такие дикие страны. Так вот, в этих далеких и очень диких странах существовали какие-то еврейские общины. Итак, письмо, которое должно быть направлено, мы видим о том, что оно должно быть в первую очередь сначала направлено в Словению. Из Словении письмо оно должно быть направлено в Венгрию. И, соответственно, венгерские евреи смогут это письмо передать дальше. Итак, написано, и читаем еще раз, как раз во время моих раздумий прибыли послы от короля Гибалима, с ними два израильтяна, одного звали Мар Шауль, другого Мар Йосеф. Эти люди поняли мое беспокойство и успокоили меня, сказав: «Дай нам твое письмо, и мы проследим, чтобы оно было доставлено королю Гибалима в Словению, которого ради тебя пошлет его израильтянам, живущие в стране венгров», о Венгрии мы говорили, «а те перешлют его на Русь». Итак, мы теперь и встречаем не просто Словению и Венгрию, которые еще тогда были протославянскими, протовенгерскими государствами, но мы теперь встречаем и далекую Русь. Что ж тогда существовало на далекой Руси и какие евреи там могли жить? Я еще раз хочу напомнить, речь идет о 960 годе. Интересно, что в X веке у нас есть очень интересное письмо, которое было написано в Киеве, и, скорее всего, оно является, наверное, первым фактическим документом, которые описывают жизнь в Киеве. И это письмо было написано, как несложно догадаться, на иврите. История была следующая. Видимо, в Киеве в X веке существовала какая-то община, еврейская община. В основном она, понятно, состояла, видимо, из хазар. И вот в этой общине случилась такая трагическая история, которая нам и позволила познакомиться с этим письмом. В этой общине жил человек, которого звали Яков бар Ханука. Ну вот, вот эти вот имена Ханука, Песах, они встречаются и у евреев, но они очень часто встречаются у хазар. У хазар они часто давали имена, которые вот были связаны с праздниками. Вот мы встречаем, что у Якова Барханыки случилась трагедия. Об этой трагедии написано в этом самом письме, что Яков Барханука стал жертвой злодеяния. Его брат взял суду у нееврея, а Яков был его поручителем. И вот поехал его брат в дорогу, но пришли разбойники и убили его брата и забрали деньги. Тогда пришли кредиторы и взяли Якова, на шее его повесили железные оковы и сковали ноги его. И там у них пробыл он целый год, а потом мы взяли его на поруки и заплатили 60 монет, а еще осталось долгу 40 монет. Итак, в письме, которое было написано в Киеве в X веке, мы опять же видим эту трагическую историю, связанную с тем, что у брата Якова бен Хануки была большая сумма денег, он ее взял, он был поручителем, разбойники его убили, дело, как говорил Карсон, в те времена было абсолютно житейское, и Яков Барханука, он, в общем, как кредитор, как не кредитор, как поручитель, его сажают в тюрьму. И он сидит в Киеве в тюрьме год. Наверное, первый еврей, который, в общем, сидел там в тюрьме. Еврейская община, которая, скорее всего, состоит в основном из хазар, ну, не только из хазар, там были и купцы родониты, наши родные, которые в Киеве тоже были. Они выкупают Якова Бархануки, платят 60 монет, но должны еще 40, очень большая сумма денег. И Яков Барханука, когда его выпускают из тюрьмы, берет письмо, которое написано общиной, и с этим письмом он отправляется по разным еврейским общинам для того, чтобы собрать нужную сумму. Что интересно, письмо это было найдено в Каирской Генизе. То есть, соответственно, скорее всего, из Киева герой наш Яков Барханука, скорее всего, дошел до самого Каира, до Египта. И потом, в общем, это письмо положили в Генизу, поэтому совершенно непонятно, какова его была судьба. Но в те времена о том, что он бы вернулся в Киев с какой-то суммой денег, в общем, скажем так, это было... Ну, довольно сложно. Не в смысле того, что он убежит, а в смысле того, что поехать до Египта в те времена и с суммой денег вернуться в Киев, ну, уж очень опасная это была миссия. И, как мы видим, письмо хранилось на протяжении практически 900 лет. Да, какие 900 лет? Около 1000 лет, пока Шехтер его не обнаружил в Каирской Генизе. Ну, практически 1000 лет он там хранилось. И поэтому, скорее, судьба Якова Барханыки была довольно трагическая. Видно, он доехал до Египта, и, в общем, вполне вероятно, там мог и умереть, потому что он там оставил это письмо. Одним словом, мы видим, что и на территории Руси, точно так же, как и на территории Словении, точно так же, как и на территории Венгрии, существовали какие-то еврейские поселения. Опять же, мы не говорим сейчас о каких-то больших общинах, синагогах и так дальше. Мы говорим сейчас о каких-то небольших количествах людей, купцах, по основном родонитов, которые, в общем, в первую очередь занимались торговлей. Значит, нужно, опять же, наш маршрут – это Словения, потом Венгрия, потом Русь. Из Руси нужно ехать в Болгарию. Но нам кажется о том, что маршрут какой-то становится очень странным. Словения, потом Венгрия, потом Русь – это еще как-то понятно, а теперь Болгария. Почему Болгария? Болгария далеко очень находится. Понятно, что речь тут идет не о современной Болгарии. Речь тут идет о государстве, которое называлось Волжская Булгария. И на этом, в этом государстве жили народ, которых назвали булгары. Сейчас я думаю, что этот народ называют татарами. Вот в основном татары, которые живут в Татарстане, они по большей своей части являются как раз потомками этих самых волжских булгар. Волжские булгары, они, соответственно, жили на территории современного Татарстана плюс-минус на всех этих территориях, и, конечно же, они соседствовали с Хазарским халифатом, с Каганатом, точнее, столица которого была рядом с Астраханью. Теперь уже география становится более-менее понятной. Обратите внимание, Булгария, тогда была, Волжская Булгария была мусульманской страной, и оттуда в Булгарию, непонятно, там есть евреи или там есть какие-то партнеры по бизнесу евреев из Руси, пока, наконец, она не прибудет согласно твоему желанию к месту назначения. Итак, мы видим вот этот маршрут, который предлагают Хасдаю ибн Шапруту двое посланцев из Словении, Марк Шауль и Марк Ясер. И мы увидим, что в конце концов письмо это доходит до своего адресата. Тот, кто испытывает сердце и держит рука в поводья, знает, что я сделал это не ради моего собственного возвышения, а только ради желания узнать, удалось ли израильским беженцам создать где-нибудь независимое царство и не стать подданными какого-нибудь независимого правителя. Если бы я узнал, что так оно и есть, то, презрев бы всю свою славу, отказался бы от высокого положения, оставил бы семью, я пошел бы через горы и холмы, через моря и земли, чтобы прибыть туда, где живет мой господин царь, и увидеть не только его и славу и величие, и славу и величие его слуг и министров, но и спокойствие еврейского народа. Обратите внимание, какие прекрасные слова сейчас пишет Раби Хасдай ибн Шапрут. Раби Хасдай ибн Шапрут живет в одной из самых цивилизованных стран мира того времени. Человек, который живет во дворце, человек, у которого есть абсолютно все, человек, который является, ну, по большому счету, правой рукой халифа, халифа огромного, просвещенного, очень богатого кордовского халифата. Но он думает не о славе, не о своем доме, не о том, как он живет. Он думает только об одном. Если есть хоть где-то на земле страна, в которой евреи живут свободно, не являются подданными кого-то, а являются хозяевами своей собственной жизни, он готов оставить абсолютно все, что у него есть, чтобы идти туда, как он пишет, готов пройти через горы и холмы, через моря и земли, для того, чтобы только прийти туда, чтобы увидеть страну, где евреи живут свободной жизнью. От вида этого мои глаза просветлели бы, нервы расслабились, а губы исторгли бы хвалу Господу, который не лишил несчастных своей милости. То есть Хасдай ибн Шапрут верит и надеется, что существует еврейское царство. До этой минуты Хасдай ибн Шапрут ничего не знает о хазарах, и уверен практически на 100%, и мы сейчас это увидим из письма, о том, что он налаживает связь с 10 потерянными коленами Израиля. Вот он готов идти в их далекую страну и, в общем, быть там кем угодно, но только жить под властью еврейского царя. Наши отцы рассказывали, двое мужчин, пришедших из страны Гибалим, Мар Сауль и Мар Йосиф, пообещать передать мое письмо моему господину царю, сказали мне: примерно 7 лет назад к нам пришел мудрый и образованный израильтянин, пораженный слепотой по имени Мар Авраам, и он сказал, что явился из страны Хас, что жил в доме царя, ел за его столом и был уважаем царем. Услышав это, я послал слуг, чтобы они привезли его ко мне, но они не нашли его. Тем не менее, это обстоятельство укрепило мою надежду. Теперь Мар Шауль и Мар Йосеф, которые никогда сами не были, соответственно, в Хазаре, никогда не видели хазарского царя Йосефа, говорят о том, что они знают некого мужчину, который сейчас, как они знают, слепой, который давно пришел из некой страны, которая называется Хас, встречался с Хаздаем Шапрутом и живет, видимо, в какой-то стране, которая находится недалеко от Кордовы. И Хаздаем Шапрут посылает, чтобы найти этого человека, чтобы разузнать у него что-то про хазарского царя. Его не находят, но, несмотря на это, мы видим, что Хаздаем Шапрут получает еще одно доказательство о том, что действительно далекая страна, в котором свободно живут, как он считает, 10 потерянных колен Израиля, она существует. Поэтому я пишу это письмо вашему величеству, в котором покорнейше прошу не отказать в моей просьбе и велеть вашим слугам написать мне обо всем, то есть что такое ваше государство, какова природа вашей земли, какие племена ее населяют, как осуществляется управление, как цари сменяют друг друга, выбирают ли их из-за того, из каких-то колен, или из семьи, или сыновья наследуют отцам, как было принято у наших предков, когда они были и жили в земле Израиля. Прошу также моего господина царя сообщить мне о размерах своей страны, ее длине и ширине, какие города ее обнесены стенами, а какие нет, снабжается ли она водой с помощью сооружений руками людей или природных источников, как далеко простирается его владение, а также сколько у него армии и командующих этой армией. Молюсь, чтобы господин мой царь не подумал, вот тут очень важная вещь, потому что на месте хазарского царя я бы тоже подумал, потому что в те времена, друзья мои дорогие, поверьте мне, вот вопросы, которые задает Хаздаем Шапрут, за них, в общем, можно было сесть в тюрягу. Потому что за это можно было человека совершенно спокойно обвинить в шпионаже. В те времена шпионаж – это дело совершенно такое житейское, опять же, как говорил Раф Карсон из Швеции. И поэтому иди знай, кто пишет это письмо. Ну, соответственно, письмо написано, идет за подписью Хаздая бен Шапрут, а друг это пранкеры какие-то, которые написали, там, не знаю, с какой-то Византии или еще откуда-то, подослали двух евреев с этим письмом. Поэтому, соответственно, очень легко автора этого письма, во-первых, понять, кто его написал, это письмо. А вот все вот эти данные, которые он говорит, какая армия, какие города, что они, какие окружены стеной, какие не окружены стеной, в общем, это все довольно серьезно. Молюсь, чтобы мой господин не подумал, что я интересуюсь числом его армии из дурных побуждений. Пусть Господь Бог умножит мои грехи, не умножит мои грехи. Мой господин знает, что я спрашиваю об этом только для того, чтобы порадоваться, узнав, что у святого народа есть много, и он стал больше. То есть, что он пишет, он говорит, я это спрашиваю не для того, чтобы, понятно, заниматься шпионажем. Мне просто приятно услышать, что есть еврейский царь, у этого еврейского царя есть свои владения, есть города, обнесенные стенами, есть своя собственная армия. В общем, есть все, к чему мы так привыкли, и что нам кажется само собой разумеющимся фактом, а в те далекие времена, поверьте мне, этот факт был совершенно сам собой неразумеющийся. Это было просто чудо. Я хочу, чтобы он сообщил мне о том, сколькими провинциями он управляет, сколько дани ему платят, выделяет ли ему десятину, живет ли он постоянно в царском городе или объезжает все свои владения, есть ли поблизости какие-нибудь острова, и обратились ли их обитатели в иудейскую веру? Может быть, есть еще какие-то народы вокруг, которые тоже как бы стали евреями. Судит ли он своих подданных сам или назначает для этого судей? Как он посещает дом Бога? С какими народами воюет? Позволяет ли прекращать военные действия в субботу? какие царства или народы живут вдоль его границы, как их караваны проходят на территории его страны, сколько царей правило до него, каковы их имена, сколько лет правил каждый из них и на каком языке разговаривает его народ. В общем, все вопросы, которые задает Хасдай ибн Шапрут, это вопросы, которые он хочет услышать этой загадочной стране, которую он только узнал, стране 10 колен Израиля, потерянных 10 колен Израиля, которых еврейский народ ищет с 722 года до новой эры, и которой Хасдай ибн Шапрут был уверен, что он ее нашел. Дальше Хасдай ибн Шапрут продолжает, и тут вот очень интересное такое будет наше отступление, потому что действительно мы теперь будем понимать, почему Хасдай ибн Шапрут задает все эти вопросы. Во время наших отцов среди нас жил один израильтянин, очень умный человек, который принадлежал колену Дана, который был потомком Дана, сына Якова. Он говорил очень красиво и давал всякой вещи названия на святом языке. Его выражения были очень необычны. Излагая закон, он любил приговаривать. Так Афниэль, сын Кеназа, если верить легенде, свисал изо рта Иешуа, а тот слушал изо рта Иешуа, а тот изо рта Моше, который вдохновлял всемогущий. Еще одну вещь я хочу спросить у моего господина, но это мы сейчас рассматривать не будем. Вот нам очень интересно то, что сейчас написал Хасдай ибн Шапрут. Он говорит о том, что жил какое-то время среди нас некий человек из колена Дана, и этот человек был очень умный, разговаривал он исключительно на иврите, говорил очень такие необычные вещи, и язык его, иврит был довольно тоже такой необычный. И звали этого человека, не указывает, как его звали, но мы знаем, как звали этого человека. Этого человека звали Рувен из колена Дана. И вот тут мы подходим к совершенно потрясающей истории, которую приводит нам Хасдай ибн Шапрут. Дело это было давно, лет так за 80 до описанных событий, приблизительно в 880 году новой эры. Но начало этой истории произошло следующим образом. Жила-была в Тунисе, в городе, который называется Кайруан. Город Кайруан, один из самых святых мусульманских городов Магриба. И нужно сказать о том, что город Кайруан – это один из первых городов, которые мусульмане построили на берегах древнего Карфагена. Сейчас эта страна называется Тунисом. Вот в городе Кайруан в 880 году была, видимо, процветающая еврейская община. И еврейская община Кайруана находилась в волнении и в состоянии такого, то, что называется, религиозного трепета. Дело было следующим образом. В общину Кайруана пришел некий человек, который называл себя Рувеном и говорил, что он является посланцем колена Дана, одного из 10 потерянных колен. Как будет сообщать община Кайруана, он не говорил ни на каком языке, кроме иврита, не знал ни арабского, ни эфиопского языка, а говорил, что он прибыл из страны Куш. Ну, страна Куш в те времена, это понятие очень такое растяжимое, это может быть либо Эфиопия, либо Судан, в общем, либо там Сомали, в общем, ну, это может быть большая очень территория на, опять же, прошу прощения, за тавтологии территории современной Африки. Вот он прибыл из этой далекой страны Куш, не говорил ни на каком языке, кроме иврита, и поразил даже жителей Кайруана тем, что некоторые слова, которые он говорил, они не понимали на его иврите. Ну вот, в частности, написано, что голубя вместо яна, как положено его называть на иврите, он назвал кентаром. Птицу между вместо ципор, как она звучит на иврите, называл ее рикут, а пильпель, то есть перец, он называл словом дармус. И вот эти вот слова, некоторые слова, которые казались тогда странными, То есть, с одной стороны, человек говорит на иврите, но с другой стороны, не совсем так, как учат в обычном израильском ульпане. То есть, у него какие-то были иностранные слова. Вот это все, в общем, поразило общину города Кайруана. И община города Кайруана решила написать письмо Рав Цемеху бен Давиду, который был главой Сурской академии в Вавилоне, был гаоном, для того, чтобы задать вопрос, что вот как относиться к этому человеку. Плюс этот человек не только рассказывал многие интересные истории, о которых мы сейчас с вами тоже немножко расскажем, но и сообщал какие-то интересные правила, по которым живут потерянные 10 колен Израилевых. Так вот, все это очень интересовало, и они пишут письмо главе Сурской академии в Вавилоне. Сообщаем нашему господину. Гостил у нас один человек, имя которого Эльдат, прошу прощения, Рувен назвал, Эльдат. Имя которого Эльдат из колена Дана. И рассказал нам, что 4 колена, Дан, Нафтали, Гад и Ашер, живут в шатрах, кочуют с места на место и воюют с 5 царями Куша. Итак, человек, который прибыл в Кайруан, в далекий Тунис, рассказывает те вещи, от которых, ну, просто любого еврея тогда бы сердце начинало бы биться с необыкновенным пульсом. Вот, вот оно то, что люди всегда ждали, вот то, что люди искали. Существуют где-то потерянные 10 колен, они живы. У них есть весь Танах, но не читают они свиток Эстер, потому что не празднуют Пурим. То есть, что мы видим, видим о том, что свитка Эстер у них нету, Пурим они не празднуют, это уже дает много разных вопросов, потому что их предки не присутствовали при этом чуде, а также не читает Мегилат Эйха, то есть свиток плача пророка Ермиягу, чтобы не предаваться чрезмерной грусти. То есть на 9 Ава они его празднуют, но 9 Ава не читает Мегилат Эйха, потому что не хотят предаваться грусти по разрушенному Иерусалимскому храму. Рав Цемех бен Давид прочитает письмо, и различные вопросы, которые задавались в этом письме, пишет в ответ евреям Кайруана. Все, что рассказал Эльдат, отчасти похоже на то, что говорили наши мудрецы. Впрочем, можно предположить, что Эльдат мог ошибиться из-за тех бед, которые выпали на его долю. Во время странствования из-за усталости от тяжелой и длинной дороги, изнурившей его тело. Итак, глава Сурской академии, Рав Цемех Гаон, Рав Цемех бен Давид, говорит о том, что он тоже слышал про этого человека, про Эльдата, и, скорее всего, он тоже посещал Вавилонию. А потом, я хочу сразу как бы сказать конец этой истории. Эльдат, он приедет в Испанию, будет жить там какое-то время, и, кстати, в Испании и умрет. Поэтому Эльдат Данит – это вот тот самый человек, который вспоминает Хаздай бен Шапрут о том, что когда-то был у нас, во времена наших отцов, среди нас жил один израильтянин, очень умный человек, который принадлежал к племени Дана, который был потомком Дана, сына Якова. Вот речь идет про Эльдата Данита, который, в общем, тогда был и в Тунисе, и в Ираке, на территории Древней Вавилонии, и свое путешествие он закончил Испанией. Когда Цемех Гаон пишет о том, что, может быть, он что-то там перепутал, ошибся в каких-то из вещей, потому что дорога у него была длинная, и она очень, написано, изнуряла его тело. Это не случайно так написано, потому что Эльдат Данит, по его воспоминаниям, а у нас осталось его воспоминания, человек, видимо, был тоже экстремальный. Потому что начинает он свои воспоминания следующими словами. Мы с одним человеком из племени Ашера, ну, как бы до этого он сказал о том, что колено Нафтали, Гада и Ашера, они живут рядом с коленом Дана, и, скорее всего, живут в стране Куш, то есть где-то живут на территории Африки. Мы с одним евреем из племени Ашера сели на маленький корабль, чтобы заниматься торговлей вместе с моряками, и представьте себе, Господь послал большой и сильный ветер, и корабль потерпел крушение. Ну, тут начинается прямо Робинзон Крузо. Но Господь Бог послал мне в воде ящик, и я ухватился за него, а мой компаньон, увидев это, тоже ухватился за другой ящик. Мы болтались на них на волнах, пока море не выбросило нас к людям, называющим себя рамранами. Это черные эфиопы, высокие, и когда мы попали в их страну, они схватили нас, и увидев, что мой компаньон толст и аппетитен, зарезали его и съели. А он кричал: «О горе мне, что попало к этим людям, и эфиопы будут есть мою плоть». Но, понятно, письмо это писалось не для американского телевидения, звучит оно совершенно неполиткорректно, но, в общем, из песни слов не выбросишь. Но меня не оставили в живых, поскольку я заболел еще на корабле. Они заковали меня в цепи и стали ждать, когда я потолстею. Ну, нормальное дело, дело житейское, попали, в общем, к каким-то каннибалам. Они давали мне всякую пищу, но пищу запрещенную, то есть некошерную, я не ел. Я прятал еду, а когда они спрашивали, съел ли я ее, я отвечал, что съел. И я был с ними долго, до тех пор, пока Господь, да будет он благословен, не сотворил чудо, ибо на каннибалов напала большая армия людей из другого места. Меня захватили в плен и увели вместе с другими пленными, а самих каннибалов они убили. Ну, дальше Эльдад Данит рассказывает о том, что он попал в еще какие-то не менее дикие племена. Там он находился 4 года, до тех пор, пока его не выкупил какой-то еврей, который, в общем, проходил мимо этих племен. То есть мы видим, что купцы родониты, в общем, люди, как мы сказали, совершенно экстремальные. Они и живут и в Венгрии, и в Словении, и в Киеве, там 9 века. Ну, в общем, и видно, среди этих племен они тоже там прохаживались. То есть он его выкупил. И дальше Эльдад Данит рассказывает о своем письме, он записал, находясь в Испании, о том, что же такое его родина, из которой он вышел. То есть мы видим по воспоминанию Эльдад Данита, что он тоже был купцом. И он, в общем, отправился от страны, где живут 10 потерянных колен, для того, чтобы заниматься бизнесом. Но сразу же скажу, что письмо Эльдада Данита до сих пор вызывает огромное количество разных вопросов. Мы совершенно не знаем, что это был за человек. Уже и в те времена были люди, которые, там, у которых было какие-то сомнения. Допустим, рабби Авраам ибн Эзра, который живет в 12 веке, но спустя практически 300 лет после этих событий, ну, говорит о том, что, ну, в общем, цитирует Станиславского: «Не верю, не верю». Но, как бы, с другой стороны, мы знаем, что этот человек, а, был, и, б, оставил свои воспоминания. И эти воспоминания были записаны, когда он был в Испании. Поэтому ничего не можем совершенно сказать о этом человеке. Что мы можем сказать? Мы можем пролистать его воспоминания и послушать о том, что он рассказывает о этой необыкновенной стране, где живут 10 потерянных колен. Мы сейчас дальше пойдем смотреть, что говорит Эльдад Данит, но я не случайно взялся за Эльдада Данита, потому что Хасдай ибн Шапрут на него ссылается, и вот все его идеи о далекой стране, где евреи живут, процветают в своем независимом государстве со своим царем, они, в общем, были не на пустом месте. Рассказывает Эльдад Данит следующую историю, как вообще колено Дана попало в далекую Африку. То есть, скорее всего, речь идет о Африке, потому что он постоянно ссылается и говорит, что живут они на территории страны Куш. Кстати, на территории страны Куш, как вы понимаете, живут эфиопские евреи. Я, опять же, совершенно их не связываю, но, в общем, там будет много каких-то вещей, о которых было бы интересно, то есть то, что называется, покопать в этой истории. Рассказывает Эльдад Данит о том, что в древние времена, после смерти царя Соломона, когда Израильское царство раскололось на два, в Иерусалиме правил сын Соломона, которого звали Рехавам бен Шломо, то есть Рехавам сын царя Соломона, он был царем в Иерусалиме, и он был царем объединенного Израильского царства, в котором было, соответственно, 12 колен. Тогда же в это время выступил такой оппозиционер, которого звали Иеровам бен Нават, и он потребовал каких-то, в общем, перемен, там, уступок, демократических реформ и так дальше. Рехавам бен Шламо отказался идти на какие-то переговоры с людьми, которые Капитоли хотят, в общем, брать. В общем, в результате всего произошла маленькая гражданская война, и еврейское государство раскололось на два царства. Одно царство называлось Израиль, а второе царство называлось Иудея. Так вот, в царстве, которое называлось Израиль, осталось жить 10 колен. Вот это царство, оно и будет уничтожено в 722 году ассирийцами. И 10 колен будут уведены в плен, и, в общем, до сих пор мы их ищем, точно так же, как их искал Хаздай бен Шапрут. Так вот, рассказывает Эльдад Данит, что после того, как царство раскололось, Яровам бен Нават сказал о том, что мы будем воевать с Иудеей. И сказал колену Дана, а колено Дана всегда было самым таким спортивно настроенным, не случайно. Потому что именно из колена Дана происходит Шимшон и Гибор, человек, с которым мы все знакомы по Петергофу, потому что он постоянно разрывает пасть льва. Это знаменитый Самсон. Самсон – это на иврите Шимшон. Шимшон и Гибор, Шимшон – богатырь. Вот он как раз из колена Дана, поэтому колено Дана всегда ассоциируется с некой такой мощью и, в общем, солдатской выправкой и очень большой силой. Вот Яровам бен Нават хочет, чтобы колено Дана, как некий спецназ, начало воевать с отколовшимся коленом Иудеи. Но время у нас вышло, и я думаю, что на этом самом интересном месте мы с вами и сделаем остановку, а продолжим, что же там происходило дальше и с коленом Дана, и с Эльдадом, и с его интересной информацией, и дошло это письмо или не дошло, и самое главное, ответит ли на это письмо царь Иосиф или не ответит. У нас есть еще время, и мы подробно-подробно об этом расскажем. Спасибо огромное, что вы были со мной этот час. Всем очень благодарен. Всего самого доброго и лучшего. Будьте здоровы.